разработки. Похоже, что в правительстве Китая сейчас большее влияние имеют националистические силы.
Сказал Дункан Кларк. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. На Гаити произошло мощнейшее землетрясение. Россия и США обсуждают вопрос о воздушном транзите военных грузов НАТО в Афганистан. В Москве открылся медиафорум. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Вы слушаете программу «Время свободы». Одним из реальных показателей того, что перезагрузка в отношениях России и США происходит, Москва и Вашингтон называли соглашение по воздушному транзиту военных грузов в Афганистан. И вот теперь выясняется, что никакого транзита нет, а причины этого не столько технические, сколько военные и даже геополитические. Официальные лица и эксперты комментируют и анализируют одну из самых серьезных неудач в отношениях США и России в материале корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
Стоит сразу напомнить, что именно Россия предложила НАТО увеличить воздушный транзит в Афганистан. Сделано это было весной прошлого года, и тогда эксперты сочли предложение Москвы попыткой смягчения отношений с НАТО после почти полного их разрыва вследствие российско-грузинской войны 2008 года. Потом Барак Обама приехал в Москву, они увиделись с Дмитрием Медведевым, и между двумя странами было заключено соглашение о транзите. 12 тяжелых военных самолетов в день. Более 4000 в год. Таковы были планы, и военный эксперт Павел Фельгенгауэр говорит, что Россия намеревалась делать все это почти бескорыстно.
При этом Россия вроде бы отказалась взимать обычную плату за навигационные услуги, и помощник Обамы по России Майкл Макфаул хвастался, что это вот в год сэкономит 133 миллиона долларов для американской казны. И это преподносилось как, в общем, практически единственный успех перезагрузки отношений между Америкой и Россией. Но в результате это соглашение так до сих пор и не заработало. Не то что 12 полетов в день, а был всего один тестовый полет за полгода. Официальное объяснение – это то, что вот никак не могут разрешить какие-то технические, там, бюрократические проблемы, как все это оформлять. Но в этом есть, конечно, и несомненно, и политическая подоплека. В Москве сложился консенсус среди специалистов, военных, дипломатов, вообще начальников, что коалиция во главе с Америкой в Афганистане проиграет, что там очень похожа нынешняя ситуация на то, что было с советской войной в Афганистане в 80-е годы, и что Советский Союз развалился, теперь НАТО развалится. В общем, проиграют они точно. Уж если мы там проиграли, то уж проиграют и американцы. И поэтому никто особенно не спешит и не стремится активничать и поддерживать заранее как бы проигранную и безнадежную операцию.
Но, возможно, вся эта теория – лишь необоснованные догадки эксперта. Высокопоставленный российский политик подтверждает слова Павла Фельгенгауэра. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что за полгода состоялся лишь один тестовый полет и прямо признал, что с Вашингтоном велась торговля по всем вопросам – от противоракетной обороны до договора по СНВ.
Это большая политика. В политике эта игра возможна. Мы говорим Соединенным Штатам Америки, мы вам военный транзит, а вы нам говорите, давайте телекоммуникации с ваших новых ракет. Ну как же, если мы с вами договоримся, если степень такая открытая, почему шута? Ну мы им говорим, раз вы сейчас оккупировали Афганистан, давайте вы будете заниматься опиумом. Давайте борьбой с опиумом, вы там с героином, вы все будете заниматься. Они говорят, нет, этим должны заниматься, вот там надо готовить силы какие-то там внутренние, вот они должны прийти. Мы говорим, ну как же, мы вас запускаем, вы полностью контролируете территорию. В-третьих, мы говорим, ну давайте мы военный транзит, а дальше что? Войной мир не восстанавливается в конечном итоге. Россия убедилась в том, что после того, как уходит солдат, людям есть, спать где-то, заниматься самообразованием. Вот этот комплекс вопросов, и он в конечном итоге выводит нас на что, что если не будет комплексно решаться, значит, к нашим южным границам в случае провала операции, да даже не провала, эта память останется. У нас сегодня должна быть внешняя политика, отвечающая интересам России. Да, мы можем на определенных этапах где-то сближать свою политику с интересами мирового сообщества, но для этого мы не должны опасаться, что нас в этом обманут. Мы не должны даже исключать из своего понимания, что, несмотря на все это, нам будут противоракетные обороны ставить, как заградительный огонь во времена Великой Отечественной войны для штрафного батальона.
Я подумал, что ослышался, и решил переспросить парламентария прямо, действительно ли Москва не заинтересована в том, чтобы союзничать с США в Афганистане.
Американцы уйдут, их континент находится далеко, а у нас Центральная Азия, она рядом, и нам жить с этими людьми еще долго в мире.
Правильно ли я вас понимаю, что Россия не слишком рвет у дела, чтобы помогать коалиции, потому что она тревожится, что ее в Афганистане примут за таких полных союзников, единомышленников?
Ну, в чем-то вы правы.
Официальные лица в Вашингтоне не слишком хотят говорить на тему транзита. Спокесмен Пентагона подполковник Алмара Белк в интервью «Радио Свобода» заявила, что с транзитом все нормально, а русские ни в чем не отказывают.
Мы снабжаем войска коалиции в необходимых масштабах, и Россия никогда не отклоняла наши запросы на совершение полетов.
Однако уверенность российского эксперта Паула Фельгенгауэра в том, что в Москве не хотят успеха США в Афганистане, разделяет эксперт Европейского совета по международным отношениям Дэниел Корски.
Им неприятно думать о возможной победе американцев в Афганистане, о том, что там возможно то же самое, что генерал Петреус проделал в Ираке. Поэтому им не совсем по сердцу помогать коалиции в этой операции. Вопрос транзита только один из примеров такого отношения.
Другой эксперт, профессор Лейденского университета по вопросам безопасности Джулиан Линдли Френч, полагает, что Соединенные Штаты не очень-то и рассчитывали на Россию в афганской операции.
Вообще, последнее, что можно себе представить, это то, что американцы будут всерьез полагаться на Россию в поддержании сил коалиции в Афганистане. Я это говорю вовсе не для того, чтобы унизить Россию. Просто учитывая историю сложных отношений с Россией, ни одно правительство на Западе не поставит свои вооруженные силы в зависимость от политики Кремля.
Между тем, Павел Фельгенгауэр уверен, что тайные пожелания поражения коалиции ничего хорошего Москве не принесут.
В результате перезагрузка отношений с США зависла, поскольку наше явное нежелание помочь НАТО и Западу добиться успеха в Афганистане, а при всех разговорах, что вот мы здесь готовы помочь, в действительности тянут время и ожидают их поражения. Если такая политика будет продолжаться, это будет существенно ухудшать отношения России и с Вашингтоном, и с Западом в целом.
Непонятно одно. Если Россия не собиралась выполнять обещания по афганскому транзиту, то зачем было его предлагать? Возможно, в Кремле положились на авось, а также на то, что в пылу перезагрузки Вашингтон пойдет на действительно серьезные уступки в важных вопросах. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити в результате катастрофического землетрясения могли пострадать около 3 миллионов человек. Такова оценка Международного Красного Креста. В Дагестане в результате взрыва трубопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Российские правозащитники, политики и общественные деятели просят власти Москвы установить памятный знак на месте гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мехдар. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли 7, раненые 6 человек. Программу продолжит обзор западной прессы. Его подготовил сегодня мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл, мы вчера начали обсуждать тему британской газеты Independent, которую, по сообщениям британских же СМИ, может возглавить такой небезызвестный журналист Род Лидл. Какие-то сегодня сообщения на эту тему есть?
Ну, надо сказать, что в прессе практически об этом не пишут. Все, что мы знаем, это известное комьюнити на сообщество на Facebook, где собирают подписи против Лидла в качестве руководителя Independent и так далее. Но я должен сказать, там есть у этой истории две стороны. С одной стороны, Александр Лебедев, российский предприниматель, который, по слухам, купил Independent, и который, по слухам, опять-таки, хочет Лидла назначить главным редактором, он явно хочет вытащить эту газету из плачевного финансового положения, в котором находится. А Лидл — это очень известный, хотя и скандальный журналист. Другая сторона заключается в том, что Лидл начинал как коммунист. А человек сейчас, по крайней мере, он консерватор, часто нападает на главные устои политкорректности, вот поэтому против него такая кампания со стороны читателей левой Independent и ведется.
Я перебью. А ведь у Лебедева есть опыт, положительный опыт вытаскивания британских газет.
Ну, по крайней мере, Evening Standard выглядит сейчас несколько лучше, чем она была. Это верно совершенно, которую он купил. А там была тоже, кстати, любопытная своя история. Мы как-нибудь обсудим ее. Что касается самого Лидла, то вот просто я решил рассказать вот о последней колонке его в журнале Spectator. Называется она «Наши усугубляющиеся двойные стандарты». И вот что Лидл пишет по поводу недавнего вынесения приговора группе мусульман, которые выкрикивали оскорбления в адрес британских солдат, возвращающихся домой из Афганистана. Цитирую. «Признание виновными семерых мусульман, которые выкрикивали мерзости в адрес возвращающихся британских солдат, серьезное и опасное нарушение свободы слова. Мне все равно, насколько отвратительны эти люди, насколько провокативны их бороды, и даже то, какими самодовольными они выглядели в суде после оглашения приговора. Это не важно, ибо имело место несправедливость. На самом деле, мне наплевать даже на то, есть ли еще в Британии, кроме этих семерых, люди, которые считают наших солдат насильниками и убийцами. Держу пари, их гораздо больше. Осудив этих людей, мы лишаемся права морального превосходства. Мы ставим под сомнение нашу терпимость и, попросту говоря, вежливость. И все это для того, чтобы наказать людей, которые нам не нравятся. Людей, которые подходят под нашу наскоро сконструированную схему плохого ислама. Это новое понятие, то, что есть плохой ислам и хороший ислам, и что последователей первого можно преследовать и наказывать. Так вот, это понятие и бесполезно, и несправедливо. Плохой ислам – бесконечно меняющаяся концепция. К тому же, включает в себя все, что только хочется включить. Сегодня, к примеру, это мусульманки, носящие чадру, или даже столь прославляемый некогда совет мусульман Британии». Конец цитаты. Ну, а слушатели наши пусть делают выводы, насколько оправданы обвинения Лидла в том, что он нападает на политкорректность и так далее.
Спасибо, Кирилл. Давайте обсудим другие, вероятно, международные темы, затронутые в западной прессе.
Вот в американском еженедельнике «Нью-Йоркер» комментарий Стива Колла под названием «Угроза». Речь идет о известной нынче печальной истории с нигерийцем, который хотел взорвать самолет Рейс-253. Цитирую. «Рейс-253 обнажил чудовищные провалы в работе американской системы защиты от терроризма. Некоторые из систематических провалов, названные в отчете, это отчет спецслужб американских, такие как странная слепота разведывательной бюрократии к отметкам на документах, трудно оценить должным образом, учитывая скудость информации. В конце концов, все это можно списать на несовершенство человеческой натуры. Но вот другие просчеты понять просто невозможно после того, как было потрачено столько лет и столько долларов. Это неадекватные процедуры составления различных списков потенциально опасных людей, и нехватка сотрудников служб безопасности на борту самолетов, и неумение специалистов правильным образом оценить биографические данные Умара Фарука Абдул-Муталиба, бомбиста, о крайних взглядах которого предупреждал его собственный отец. Это вот «Нью-Йоркер», комментарий Стива Колла.
И давайте в заключение, может, поговорим о каких-то неполитических темах в западной прессе.
Вернемся в Британию. В «Таймс» беседа Ричарда Моррисона со знаменитым российским дирижером, суперзвездой симфонической музыкальной индустрии Валерием Гергиевым. Интервью, как обычно, в британской прессе представляет собой статью с описанием места, где произошла встреча, перечнем напитков, блюд и портретом главного героя. Итак, Моррисон пишет. «На этот раз мы встретились за завтраком в лондонском отеле, и у Гергиева в самом деле не было в каждой руке по мобильнику. Верно, он выглядел так, будто не брился 3 дня и не спал 5, но это его нормальный трудоголический вид. Более того, он с пылом поведал мне, что вот сейчас, в 56 лет, стал совсем другим человеком. Гергиев, который мог в один и тот же день дирижировать 3 разными оркестрами в 3 разных странах, явно решил сбавить темп. Я понял, что всего не переделаешь», — говорит он таким серьезным тоном, будто только что обнаружил, что Земля вращается вокруг солнце. Это Ричард Моррисон, «Таймс», беседа с Валерием Гергиевым.
Большое спасибо. Кирилл Коврин подготовил обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». В республике Гаити, которая находится в западной части одноименного острова в Карибском бассейне, произошло самое катастрофическое землетрясение за последние 200 лет. Сообщается о тысячах погибших, раненых и пропавших без вести, среди которых довольно много иностранных граждан. Общее число всех пострадавших, по приблизительной оценке Международного Красного Креста, может достигать 3 миллионов. Мировое сообщество готовится оказать помощь этому небольшому государству, которое считается самым бедным в западном полушарии. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Как сообщили сейсмологи, магнитуда первого и самого сильного из трех подземных толчков, практически уничтоживших большинство зданий и инфраструктуру Гаити, достигала 7. Все произошло в 16 часов 53 минуты по местному времени. По предварительным данным, погибли больше тысячи людей, возможно, намного больше. Тысячи остались под завалами. Частично или полностью разрушены президентский дворец, аэропорт и здание миссии ООН. Уничтожены многие жилые кварталы, больницы и магазины в столице и других городах. В стране практически парализована телефонная связь, нет электричества. Уже ощущается недостаток питьевой воды, продуктов питания и элементарных медикаментов. Вот что рассказывают некоторые свидетели катастрофы, оказавшиеся в этот момент в аэропорту.
Я был уже в зале для посадки пассажиров в самолет, когда все это началось. Здание начало рассыпаться, качаться, люди падали, все стало разлетаться в разные стороны. Паспорта, билеты, обувь, все, все.
Когда это случилось, все занимались своими обычными делами, и вдруг мы услышали шум. Я подумал, что это приземляется самолет. И тут же все неожиданно стало падать, разваливаться. Люди кричали, потолок падал, и негде было укрыться.
Люди пытаются самостоятельно искать выживших. Многие рассказывают о постоянных многочисленных криках, остающихся под обломками жертв. ООН подтвердила, что многие сотрудники организации пропали без вести, и что ее штаб-квартира разрушена очень сильно. Нет сведений о главе миссии Хеди Аннаби. Всего по линии ООН на Гаити работает около 9 тысяч человек, в основном миротворцы, и военные, и полицейские. Среди них есть и несколько офицеров российской милиции. Вот что заявил сегодня в интервью «Радио Свобода» Олег Ельцин, руководитель пресс-центра МВД России.
На момент совершения землетрясения на территории Гаити находилось 5 сотрудников МВД из состава российского полицейского контингента. Все 5 сотрудников сейчас находятся там, исполняют свои служебные обязанности и в меру, так сказать, силы и возможности помогают в ликвидации последствий оказания помощи гражданскому населению.
В МИДе России следят за судьбой немногочисленных российских граждан, которые могли оказаться на Гаити в момент землетрясения.
По имеющейся предварительной информации, погибших или пострадавших среди российских граждан не зафиксировано.
Это сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Игорь Лякин-Фролов. Все мировое сообщество немедленно откликнулось на трагедию в Гаити. Лидеры США, Канады, стран ЕС и Латинской Америки, России и других государств сообщили как о готовности оказать Гаити немедленную финансовую помощь, так и экстренно направить туда бригады спасателей и врачей. Сразу же после землетрясения сейсмологи объявили об угрозе цунами в регионе, но позднее тревогу отменили. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня, в День российской печати, в Москве открылся первый национальный медиафорум. Он будет продолжаться в течение месяца с небольшими перерывами и закончится 12 февраля Конгрессом российских журналистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
На форуме будут выступать главные редакторы самых разных изданий. От правительственной российской газеты до оппозиционной новой. А также издатели, политики, ученые в области масс-медиа. В программу включена и презентация новых медиапроектов. Например, нового телевидения «Кубани» и журнала «Сибирь». Один из организаторов форума – Айден Уайт, генеральный секретарь Международной федерации журналистов. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я полагаю, что форум дает возможность обсудить кризис, перед лицом которого стоит сегодня журналистика. У этого кризиса несколько аспектов. Один из них – безопасность журналистов. Те, кто занимаются расследованиями, подвергаются давлению и насилию, их жизнь в опасности. Другая проблема – очень сильно изменилась сама медиаиндустрия. В системе сбора, распространения и передачи информации произошла настоящая революция, что тоже создает проблемы. Перед нами стоит также вопрос о солидарности внутри журналистского сообщества, ведь мы должны все вместе защищать свои профессиональные права. И, наконец, главная, пожалуй, задача форума – послать сигнал тревоги обществу, заявить о том, что демократия жизненно необходима для будущего, но она не может существовать, пока не будет свободных и независимых средств массовой информации. Сейчас есть опасность потерять все это. Как защищать и развивать независимую прессу? Я думаю, это самое главное.
Говорил Айден Уайт, генеральный секретарь Международной федерации журналистов. На открытии форума выступал и Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России. По его мнению, свобода слова в стране есть, но нет возможности быть услышанным. А вот что думает о свободе слова в России президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я сейчас 10 дней провел в Белоруссии. По сравнению с Белоруссией, в России свобода слова, безусловно, существует, хотя найти ее не так просто. Основная проблема российской журналистики как раз в этом и заключается. Потому что мы, осмысляя свою ситуацию, в основном сравниваем себя с Белоруссией, а не с Англией или с Францией. Если мы сравниваем с ощущениями европейских журналистов, то здесь нет свободы слова. Все зависит от того, что мы вкладываем в этот термин. Если мы вкладываем возможность высказаться, она еще пока существует в России. Более того, к числу этих высказывающихся сравнительно недавно присоединился и президент Российской Федерации, наткнулся на то же самое, на что натыкались все остальные этим занимавшиеся. То есть на неисполнимость, невоплощенность, нереализованность тех свобод, о которых говорить можно, а получить нет, нельзя.
Это был Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Какие задачи стоят сегодня перед журналистикой? Ясин Засурский, президент факультета журналистики МГУ, считает, что основная задача – вернуть утраченное доверие общества.
Во всем мире падает доверие прессе, к телевидению, особенно к радио. И здесь вот нужно совместные усилия и журналистов, и общества для того, чтобы этот авторитет вернуть прессе. А в то же время пресса играет очень важную роль в жизни общества. И, может быть, не всегда это встречает понимание в определенных секторах общества. Мне кажется, что это важно очень, чтобы все еще раз услышали о том, какая у нас имеется журналистика, и чтобы журналисты получили возможность тоже сказать свое слово, подвести итоги года и посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы журналистика вернула доверие обществу. Потому что без доверия общества журналистика неэффективно. Я думаю, что здесь много проблем. Одна из них состоит в том, что журналисты, может быть, недостаточно глубоко анализируют материалы. Я думаю, особенно важно журналистике быть более аналитичной, идеологичной. Телевидение почти ушло от аналитики. Там в основном развлекательные программы. А что касается журналистики телевизионной, то практически ее почти нет. Она ушла в новости. Развлекательная часть и чисто информационная часть снимают аналитику, аналитики нет. И это плохо, тем более, что у телевидения очень большая аудитория.
Так думает Ясин Засурский, президент факультета журналистики МГУ. Национальный медиафорум закончится 12 февраля Конгрессом российских журналистов, а вечером того же дня состоится традиционный 20-й по счету бал прессы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити в результате катастрофического землетрясения могли пострадать около 3 миллионов человек. Такова оценка Международного Красного Креста. Гуманитарные организации продолжают оценивать масштаб разрушений и число возможных жертв, работая в условиях, когда сильно повреждены системы связи. Российские правозащитники, политики и общественные деятели просят власти Москвы установить памятный знак на месте гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Дагестане в результате взрыва трубопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Госдума России провела сегодня первое в этом году заседание. На рассмотрении у депутатов в этой сессии более 500 законопроектов, большинство из которых имеет социальную направленность. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мехдар. Губернатор йеменской провинции Шафба заявил, что Мехдар был застрелен во время операции служб безопасности. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли 7 и ранены 6 человек, полицейские и мирные жители. Сотрудничество в сфере энергетики было главной темой визита в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Он встретился с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире, в 2009 году сократился на 5%. Это самое крупное падение ВВП страны после Второй мировой войны. Компания Google отказывается от цензуры в своей поисковой системе в Китае и угрожает полным уходом с китайского рынка. Google заявила, что ее ресурсы подверглись целенаправленной хакерской атаке. Целью являлся взлом электронных почтовых ящиков китайских правозащитников. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы выйдет, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
В течение всего дня мы говорили об этой ужасающей, без малейшего преувеличения, трагедии на Гаити. Я думаю, в вашей программе центральная часть будет посвящена этой теме.
Да, вы правы, конечно, Валентин. Сегодня открывать программу с другой темы было бы грешно и непрофессионально. Последние сведения с Гаити. Там нет у нас своего корреспондента, поэтому я договорился о прямом эфире с нашими коллегами из Соединенных Штатов. Но, в общем, это тоже оправдано, поскольку, судя по всему, именно Соединенные Штаты станут лидером в оказании гуманитарной международной помощи. Ну и здесь, в редакции, как вы знаете, мы подготовили большой обзорный материал. Будем следить за этой темой и дальше. Сразу скажу, что и в утренней программе тоже будут самые свежие новости о том, как спасают людей. Надеюсь, что число пострадавших все-таки не будет таким громадным.
А какие еще материалы в вашей программе, о которых, может быть, мы не говорили сегодня?
Подробно я расскажу о том, как сегодня журнал «Знамя», редакция журнала «Знамя» вручает премию за лучшую публицистическую работу минувшего года Михаилу Ходорковскому и известной писательнице Людмиле Улицкой. Они переписывались через адвокатов опального олигарха. И вот о политическом контексте, в котором происходит вручение этой премии, я беседовал с известным литературным критиком, заместителем главного редактора журнала «Знамя» Натальей Ивановой. Давайте послушаем фрагмент беседы. Как журнал «Знамя» не боится вручать премию Михаилу Ходорковскому?
Вообще бояться плохо, бояться не нужно, бояться хватит. И мы хотим, собственно говоря, что мы не хотим никому ничего доказать. Мы просто говорим, что можно этим самым жестом, то ничего бояться в принципе не нужно. И только человек или организация, ничего не боящаяся, может что-нибудь в нашем обществе сделать.
Это означает, что вручение премии – это прежде всего такой общественно-политический жест или это акт литературный?
Это интеллектуальный жест. Михаил Ходорковский один из самых умных людей нашего времени, и этому доказательства и статьи, которые были раньше напечатаны, о которых спорили и продолжают спорить, этому доказательство это переписка, которую мы обнародовали, переписка с Людмилой Евгеньевной Улицкой. Я думаю, что мысли, которые он там развивает и в письмах, и в статьях, они достойны широкого общественного обсуждения.
А из Кремля вам не звонили?
Нет. Если вы читали эти письма, вы увидите, что это на самом деле просто вот письма из темницы, как страдает невинный человек. А это письма государственно мыслящего человека и гражданина, который размышляет о настоящем и будущем страны, который объявляет себя в каком-то смысле государственником, а в другом смысле глобалистом. Это рефлексия о себе, о стране, о мире. Я думаю, что и для Кремля будет интересно это прочитать. Да я думаю, что они уже и прочитали.
Уверена Наталья Иванова, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». Полностью это беседа и репортаж с церемонии вручения премии Михаилу Ходорковскому и Людмиле Улицкой в итоговом выпуске программы «Время свободы». Как всегда, в эфир выйду в 20 часов 7 минут. Жду тех радиослушателей, кому интересно.
Большое спасибо. Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Интернет-компания Google готова прекратить свою деятельность в Китае из-за скоординированных атак со стороны китайских хакеров. Google стало известно, что хакеры пытались получить доступ к почтовым ящикам китайских правозащитников. Такие действия вызвали беспокойство не только в компании, но и в правительстве США. Госсекретарь США Хиллари Клинтон потребовала от китайских властей объяснений. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Компания Google готова прекратить деятельность в Китае. Поводом послужили хакерские атаки с китайских серверов. В компании утверждают, что хакеры пытались взломать электронную почту китайских правозащитников, говорит спикер Google Билл Этчиксон.
Мы обнаружили, что Google атаковали хакеры. Они пытались получить доступ к почтовым ящикам китайских правозащитников. Своей цели они все же не достигли. Наше расследование показало, что кроме Google, более 20 крупных компаний также подверглись скоординированной атаке хакеров.
Компания приняла решение прекратить цензуру результатов поиска на своем китайском сайте. К примеру, если в китайском поисковике Google набрать слово «Тяньаньмэнь», так называется площадь в Пекине, где 20 лет назад была жестоко разогнана студенческая демонстрация, то вы увидите фотографии дворцов и улыбки прохожих, в то время как на основном сервере Google поисковик выдаст вам другие картины, на которых изображены танки и окровавленные тела. Продолжает Билл Этчиксон, спикер Google.
Мы поняли, что необходимо изменить нашу тактику в Китае. 4 года назад мы вышли на китайский рынок. Тогда мы считали, польза от того, что граждане Китая смогут получать больше информации с помощью сервиса Google, превышает те неудобства, которые доставляет нам вынужденное цензурирование результатов поиска. После хакерских атак и попыток последних лет ограничить свободу слова в сети, мы сделали выводы, и мы ставим вопросы о нашем дальнейшем пребывании в Китае.
Это был Билл Этчиксон, спикер компании Google. В Google не уточняют, связаны ли хакеры с китайскими властями. Однако госсекретарь США Хиллари Клинтон уже заявила, что высказывания представителей Google вызывают серьезное беспокойство и что США требуют у Китая разъяснений. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Минувшие рождественские каникулы продолжают определять тематику блогерских дискуссий в России. Первая рабочая неделя отмечена высказываниями вернувшихся из заграничных поездок. В этом году первая встреча с родиной вызвала у многих ярость. Пост юзера «Навальный», который увидел в «Шереметьево-2» уменьшенную копию России, собрал около 900 комментариев. Навальный пишет.
Аэропорт «Шереметьево-2» – идеальная иллюстрация того, что в стране, несмотря на огромное количество людей в погонах, вообще нет власти. Ни вертикальной, ни горизонтальной, ни какой-либо еще. Зал прилета оборудован 3 подъездными дорожками. Первая, самая ближняя и удобная, отдана в эксклюзивное пользование своим такси. Она почти пустая. 3-я под автобусы и маршрутки, а 2-я отдана всем остальным. 95% трафика, то есть она суперплотно забита стоящими машинами полулегальных таксистов. Это те самые мужики в спортивных шапочках, которые вечно мешают выходить из зала прилета, приставая со своим «такси не надо». Один ряд забит таксистами, во втором подъезжают машины встречающих. Когда встречающие находят встречаемых, они останавливаются, перегораживают движение и загружают встречаемых в машину. Все, кто за ними, ждут. И даже не гудят, потому что через 2 минуты сделают то же самое. Другого выхода просто нет. Очередь из автомобилей растягивается далеко за пределы аэропорта. Поразмыслим, от чего это все? Ответ банален. Кто-то в руководстве «Шереметьево-2» делает такси-бизнес. Для чего создал свою такси-конторку с эксклюзивными условиями работы и в дополнение крышует полулегальных таксистов, обеспечивая нужный уровень цен. И даже не важно, сколько этот кто-то зарабатывает. Заходим на сайт аэропорта и смотрим финансовые показатели. 60% рынка. 15,2 миллиона пассажиров в год. Понятно, что весь этот такси и стояночно-парковочный бизнес – пыль в масштабах основной деятельности. Тем не менее, копеечные интересы какого-то рыла в руководстве приводят к тому, что все 15,2 миллиона пассажиров матерятся и называют аэропорт и всю страну за ним «помойкой». Стоящие в искусственно созданной пробке машины в день сжигают бензина в 10 раз больше, чем весь гешефт от такси-бизнеса. Уже не говоря про стоимость времени пассажиров. Всем понятна суть проблемы. Понятен колоссальный ущерб. Понятны пути решения. Но ничего не происходит.
Люди в погонах, с которыми волей-неволей приходится встречаться при пересечении границы, тоже не удостоились от жижеистов доброго слова. Пользовательница Шамшилина рассказывает, как ее родственница съездила на каникулы из Петербурга в Таллин.
Выехали туристическим автобусом. В Ивангороде их автобус оказался на границе единственным. Но не тут-то было. 2 часа их держали в автобусе и не разрешали выйти ни курить, ни в туалет. Без объяснений. Затем запустили в помещение КПП, где всего 1 кабинка туалета, а в автобусе 38 человек. Затем держали в тесном накопителе еще 1,5 часа. Никаких автоматов с кофе, чаем и водой. И только потом начали пропускать, поторапливая.
Впрочем, бывалый путешественник Агакс тут же объяснил, что в таких случаях следует делать.
Надо было погранцам отстегнуть немного с автобуса. Прошли бы за 15 минут. Для сравнения, на переходе Россия-Латвия под названием Терехово стоишь 2 часа в очереди на въезд, еще 1 час проходишь 2 проверки и едешь дальше по Европе. Но стоит положить в паспорт $50, как шлагбаум сразу поднимают, проходишь обе проверки за 15 минут и свободен. Работает в обе стороны.
В англоязычной благосфере прощаются с МИП ГИС. Возможно, до сегодняшнего дня не все помнили это имя, хотя оно упоминается в книге, которую знают все, дневнике Анны Франк. МИП ГИС помогала семье Франков и укрывавшимся вместе с ними людям спрятаться от нацистов, обеспечивала их едой и связью с внешним миром. Американская журналистка и адвокат Дебби Шлюсель называет МИП ГИС святой.
Мне всегда была интересна история Анны Франк и то, что произошло с людьми, которые помогали ее семье. Потому что мой дед, попавший в конце войны в концлагерь Берген-Бельсен, рассказывал, что помнит исхудалую Анну Франк. Миссис ГИС была святой.
МИП ГИС, помимо попытки спасти семью Франк, это ей сделать так и не удалось, сохранила дневник Анны Франк и по окончании войны вернула его ее отцу Отто Франку, единственному оставшемуся в живых обитателю укрытия. По мнению британского блогера Джона Джейкобса, самым важным является именно этот ее поступок.
Много лет назад на детскую программу BBC Blue Peter приглашали отца Анны Франк, Отто Франка. Во время этого памятного мне выпуска тогдашняя ведущая программы Лесли Джад задала ему один очень важный вопрос. Листая дневник Анны, она спросила, почему он решился опубликовать сохранившийся документ. Он ответил, потому что мне сказали, что надо бы это сделать. Когда объявили о смерти МИП ГИС, этот сюжет предстал передо мной в совсем ином свете. И дело не в том, что я, понятное дело, опечалился, что она скончалась, хотя, откровенно говоря, для 100 лет ГИС выглядел замечательно. Меня особенно поразил тот факт, что если бы не ГИС, мы так и не узнали бы о девочке по имени Анна Франк.
И хотя ее превозносили за героизм, объявляя таковым ее помощь еврейским семьям в период Холокоста, сама она героиней себя не считала. В интернет-чате со школьниками, состоявшимся в 1997 году, МИП говорила.
«Не хочу, чтобы меня называли героиней. Представьте, что дети вырастут, полагая, что нужно быть героем, для того, чтобы просто исполнить свой человеческий долг. Боюсь, что тогда никто не станет никому помогать, потому что кто же из нас герой? Уж точно не я. Я была обычной домохозяйкой и работала секретаршей».
Блогеры во всем мире вспоминают МИП ГИС, в годы войны секретаршу фирмы «Опекта», принадлежавшей голландскому еврею-предпринимателю Отто Франк.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити в результате катастрофического землетрясения могли пострадать около 3 миллионов человек. Таковы оценки Международного Красного Креста. Российские правозащитники, политики и общественные деятели просят власти Москвы установить памятный знак на месте гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Дагестане в результате взрыва трубопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Госдума России провела первое в этом году заседание. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мехдар. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли 7 и ранены 6 человек. В Москве прошли переговоры заместителя госсекретаря США Уильяма Бернса с представителями российского руководства.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Дума встречает весну репрессиями.
Комментарии экспертов.
Украина. Металл на службе выборов.
В блогах Свободы.
Цензура в Гугле имеет границы.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Введенный в России с 1 января очередной запрет на ввоз в страну куриного мяса из США за 2 первых рабочих дня года привел к росту оптовых цен на внутреннем рынке мяса на 10-15%. При этом дорожает не только импортное мясо птицы, но и птица отечественного производства. Как менялась доля импорта на этом рынке в России в последние годы, и какое значение имеют для него сегодня поставки американских куриных окорочков? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В общем объеме потребления в России мяса птицы доля импорта в 2003 году составляла 52%, в 2006 году уже 40%. В первом квартале 2009 года на фоне кризиса весь мясной импорт в страну сократился сразу на треть, и к концу года доля импорта на российском рынке мяса птицы упала до минимума. Из Москвы директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Мы оцениваем долю импорта в ресурсе мяса птицы в 2009 году в 26%. Это самый низкий показатель за последние годы.
Но все же, чем объяснить столь резкое падение импорта мяса? Да, кризис привел к сокращению спроса на импортную продукцию вообще, но в данном случае речь идет о наиболее дешевой импортной продукции. Более того, она значительно дешевле отечественных аналогов. Директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Но первая причина и основная – это увеличение стоимости импортной птицы на российском рынке в связи с ростом курса доллара. И второй момент, наверное, сегодня более важный, это то, что активно растет производство российской мясоптицы, увеличивается спрос на российский продукт и снижается спрос на импортные замороженные окорочка, прежде всего американские. И еще хотелось бы сказать, что сегодня американские окорочка мы прежде всего рассматриваем как продукт, используемый для производства полуфабрикатов, колбасных изделий и так далее, а не для розницы.
В 2009 году кризис заставил многих потребителей в России переключиться с более дорогой говядины или свинины на более дешевое мясо птицы. Но этот рынок, отмечали эксперты, оказался весьма насыщенным. По этой причине цены на нем сильно не выросли. Дмитрий Рылько, Институт конъюнктуры аграрного рынка.
Был период, на самом деле, когда цены на мясо птицы даже росли, в отличие от цен на другие виды мяса. Но в концу года динамика стала отрицательной в силу того, что продолжался экономический рост в отрасли отечественного промышленного птицеводства, и производство увеличивалось, и, как обычно, к концу года оживился импорт, и были завезены дополнительные объемы мяса птицы. Это привело к тому, что цены к концу года стали даже падать на мясо птицы.
А как могут меняться цены в 2010 году?
Мы ожидаем некоторого роста цен на мясо птицы в начале этого года, связанного с объявлением о прекращении импорта американского мяса птицы. Но полное понимание ситуации, я думаю, у отраслевых экспертов наступит примерно в течение ближайших 2 недель. когда станут параметры окончательной договоренности или недоговоренности с американцами по этому вопросу. От решения этой проблемы в значительной мере будет зависеть ценовая динамика в течение всего года.
По данным вашего института, сокращение импорта мяса птицы в первом квартале прошлого года было на 2/3 компенсировано отечественной продукцией. А в целом за прошлый год?
По физическим параметрам оно практически полностью компенсировало сокращение импорта. То есть рост отечественного производства был настолько сильным, что он практически полностью перекрыл сокращение импорта. Но нужно иметь в виду, что потребление в физическом виде, оно может не иметь ничего общего с стоимостной динамикой продукта.
Другими словами, замещение может происходить и за счет продукции более дорогой. Доля мясного импорта в России неуклонно сокращается, но можно ли представить, что уже в самом ближайшем будущем американские куриные окорочка будут замещены на российском рынке отечественными?
Представить, безусловно, можно, хотя и сложно. Американцы богатые люди, платят за грудки куриные и за крылышки очень серьезные деньги, и это позволяет компенсировать очень низкую стоимость темного куриного мяса. Именно поэтому американские окорочка были, есть и будут в ближайшей перспективе самым дешевым мясом птицы в мире. Поэтому заместить можно, но, разумеется, отечественное мясо птицы, особенно с учетом общего уровня цен на мясо в России, оно будет существенно выше по цене, чем американские окорочка.
Своеобразное перекрестное субсидирование, когда за счет завышенных цен на более качественное мясо производители могут позволить себе продавать остальное намного дешевле, практикуется не только в США, но и в других странах, в том числе и в России. Тем не менее, американские куриные окорочка оказываются в России почти на четверть дешевле российских. Елена Тюрина, Институт аграрного маркетинга.
Сегодня порядка 70% мяса, произведенного в России, это мясо охлажденное, что, естественно, больше нравится потребителю, и, соответственно, снижает спрос на замороженное мясо импортного производства. Российский продукт пользуется большим спросом сегодня у потребителя, и российские окорочка тоже сегодня пользуются большим спросом у потребителя, и это позволяет российским производителям увеличивать на них цену. Почему? Потому что потребитель сегодня привык, что импортный окорочок дешевле процентов на 20-25, чем российский окорочок. И вот эта вот ценовая разница сегодня уже не влияет на спрос потребителя и его предпочтения, потому что потребитель однозначно ориентирован на потребление российского продукта. И это, естественно, на руку российскому производителю, который может несколько увеличивать цену на свои окорочка.
За последние 6 лет доля импорта в общем объеме потребления в России мяса птицы сократилась ровно в 2 раза.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Накануне новогодних праздников на экраны Турции вышел комедийный фильм «Канал Изоцион», который высмеивает пороки современного турецкого телевидения. В Турции есть десятки телеканалов, однако критики говорят о низком качестве большинства телепрограмм, рассказывает Елена Солнцева.
Канал Изоцион. Игра слов. Удаляющий нечистоты коллектор и одновременно название вымышленного телевизионного канала. Действие фильма разворачивается в Стамбуле в наши дни. Бедный необразованный человек моет окна в высотном здании частного телевизионного канала. Раскачиваясь в воздухе на своей рабочей платформе, он случайно знакомится с президентом канала, кабинет которого находится на одном из верхних этажей. Мужчины начинают вести задушевные беседы. Чистильщик обнаруживает удивительную способность предвидеть рейтинги телевизионных программ. Он с легкостью предсказывает, какое шоу получит самые высокие оценки зрителей и что, вероятно, будет освистано публикой. Тем временем рейтинги канала резко падают, а следовательно уменьшается количество получаемых каналом денег. Чтобы спасти свой канал, президент начинает использовать этот уникальный дар телевизионный критик-журналист Айше Эрдоган. Фильм пытается критиковать посредственность турецкого телевидения, но, к сожалению, не может
сделать этого в полном объеме, ибо не исчерпаем размер глупости малообразованных производителей телепрограмм. Телевизионные проекты в Турции пекутся, как пироги в дешевых придорожных пекарнях. Позорные телепремьеры следуют одна за другой. Поставленные с прекрасным вкусом забавные передачи рано или поздно впадают в безвкусицу. Свежие мысли и идеи уступают место повторам и банальным шуткам. Бесконечные концерты поп-звезд, реалити-игры бездарно скопированы с западных аналогов. Чтобы во всем походить на своих европейских коллег, турецкие ведущие копируют одежду, цвет волос, прически и даже манеры европейских знаменитостей. Все это внешнее великолепие, однако, не может заслонить полное невежество. Малообразованные ведущие не справляются с ролью, путаются в географических названиях и исторических датах. Чтобы завести зрителей, используют дешевые шутки и юмор ниже пояса. Особо отличается Сида Саян, турецкая поп-дива, которая до недавнего времени вела собственное дневное ток-шоу на популярном телеканале «Дэ». Обозреватель молодежного интернет-сайта Айше Ургант. Простонародные шутки популярной турецкой звезды понятны разве что стамбульским таксистам. Она может позволить себе такие словечки, что волосы встают дыбом. Увы, даже знаменитости, вовлеченные в производство, не в состоянии спасти этот тонущий корабль, битком набитый необразованными провинциалами и недалекими амбициозными артистками. Правда, есть исключения. Например, в шоу Акана Бейлгена. Ведущий получил известность благодаря своему интеллекту, находчивости и острому языку. Небольшого росточка, сутулый, в помятом пиджаке, он скорее напоминает стамбульского безработного. Однако замечательное чувство юмора говорит о незаурядном уме и свободном духе. Его саркастичные, порой жестокие шутки вот уже несколько лет приковывают к экранам многомиллионную зрительскую аудиторию. При этом критики отмечают честность, как неотъемлемую часть его телевизионного образа. Сам Акан Бейлген откровенно признается, что считает телевизионный бизнес самым коррумпированным и безнравственным в мире, где известность, деньги и слава приобретаются незаслуженно быстро. Телевизионный бизнес подобен азартной игре, наркотикам или торговле людьми. Рейтинги, 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 напоминающие армии солдат перед боем, которые заменяют живые слова и мысли. На телевидении работают самые безнравственные люди. Каждый телевизионщик кому угодно готов продать свое тело ради популярности и готов вам показать все, что угодно, даже собственную задницу. Однако даже такими штуками наше телевидение уже не в состоянии развлечь зрителей. Львиную долю турецкого телеэфира занимают исторические сериалы, пронизанные тоской о великом прошлом Османской империи. Один из самых рейтинговых – «Куртлар в Адисе», «Долина волков», который вот уже на протяжении нескольких лет рассказывает о жизни преступного мира Турции. Главный герой сериала – мужественный Палат Альдемдар, сотрудник спецслужб и патриот своей страны. Он проникает в турецкую мафию, где сталкиваются интересы нечистых на руку чиновников и представителей организованной преступности. Актер Стамбульского государственного театра Мехмет Маркал. Турецким Джеймсом Бондом восхищается молодежь, безработные и студенты. Фильм, однако, пропитан националистическими чувствами. Здесь есть все, что интересует обывателя. Борьба между светской армией и происламским правительством, интриги европейских чиновников, которые не хотят принимать Турцию в Европейский Союз, мечты о новом мироустройстве, где Турция будет занимать видную роль. В турецких сериалах постоянно эксплуатируют образ врага. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции, завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» прозвучит программа «Время гостей». Ее ведущий Виктор Резенков обсудит проблему безработицы с председателем Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным. А три последних часа программы «Время свободы» с вами были Лейла Гениатуллина и Валентин Барышников. С нами работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Панье и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.